Здравствуйте, коллеги. У меня для вас очень важная новость. С завтрашнего дня ваш отдел переводится на удаленную работу. Будем смотреть на вашу эффективность в течение одного месяца.
Я правда могу работать из любой точки
мира? Зарплату понижать не будут?
Это что, я теперь буду дома целыми днями сидеть в пижаме и в тапочках?
А как же перерывы на обед с коллегами?
Теперь будут платить меньше, чем в офисе?
А как же команда?
А кто теперь будет за нами следить и кому отчитываться?
Мне кажется, я не смогу работать без
это
коллег.
Это что, на диване все время лежать?
Наконец-то высплюсь.
Всем привет! Это подкаст «Директор на удаленке». Меня зовут Настя Веселова. Больше 6 лет я помогаю и управляю международными командами удаленно. В своем подкасте делюсь опытом, ошибками и победами.
Мы продолжаем с Энни рассказывать ее историю переезда из Казахстана в Канаду и трудоустройства в канадский офис Ubisoft. Особенно самостоятельный отклик на позиции, сложности переходов после переезда и эмиграции, а еще про то, что помогает Энни каждый день делать свою работу и находить новое и интересное в пути эмигранта. Как ты пришла к своему буткемпу, который, собственно, дальше дал уже дорогу к большим компаниям и твоему уже опыту в QA? То есть как ты поняла, что мне пора туда пойти? И что это было за буткемп?
Знаешь, с буткемпом это был такой все время незакрытый гештальт, что ли, в каком-то смысле. То есть я могла сколько угодно заниматься самообучением, еще чем-то, но мне как будто психологически нужна была вот прям валидация, чтобы меня там пропихнули, чтобы мне конкретно еще раз рассказали все то, что я вообще-то, по большому счету, и так уже знаю. Потому что за несколько лет самообучения на YouTube и везде найти можно все, что угодно. Это факт. Я довольна тем, что я в итоге пошла в буткемп. Во-первых, потому что те вещи, которые мне там давали, несмотря на то, что я их знала, знать и применять — разные вещи. И да, я знаю этот концепт, да, я знаю, как правильно написать вот этот алгоритм, да, я знаю, как это вот все будет работать.
Нужен человек.
Да, нужен человек. Я, по сути, никогда этого прям вот по факту не применяла. Мало знать. А когда ты сам пишешь код, да еще когда ты сам пишешь его в команде других людей, у вас один общий, опять же, продукт, и вы работаете сообща, и вы должны делать эти коммиты, да, вместе, так, чтобы ничего друг дружке не сломать, да, и как-то устраивать эту работу в команде с кодом. Это вообще другой опыт. И получить его просто так, организовать самому себе такие вещи, ну, практически нереально. Я не знаю, кем это надо быть. Поэтому буткемп я искала такой, чтобы он был как бы у меня в бюджете хотя бы немножко, потому что в Америке, конечно, и в Канаде буткемпы дико дорогие. Дико дорогие — это я говорю про ценник от 15 тысяч долларов и вверх.
Ого. Это да. За весь курс, правильно понимаю?
Да, за 3 месяца обучения, как правило, это плюс-минус стандартный ценник. Есть еще там более дорогие буткемпы, хорошие буткемпы, у которых якобы там хорошая репутация, и про них никто никогда ничего плохого не говорит. Там можно легко отдать 20-25 тысяч, это вот так.
Вот это да. А для тех, кто не знает, что такое буткемп, можешь буквально в паре слов рассказать, чем это отличается вообще от обычных курсов?
Это очень интенсивный курс обучения, где преподают практические навыки программирования либо того, что вы выберете. Они бывают разные. UI, UX, дизайн, там, аналитика. Я выбирала программирование. Мой курс назывался Software Engineering Immersive. И я должна была стать, ну, как бы и стала, да, по буткемпу, фуллстэк-разработчиком на JavaScript. И обычно буткемпы преподаются прям, как это говорится по-английски, hands-on навыки. То есть именно те навыки, которые сейчас нужны на рынке больше всего, и их учат применять и строить продукты, которые потом не стыдно, скажем так, показать своему портфолио, пет-проекты, и на которых ты учишься делать реальные штуки, нужные для рынка. И, соответственно, ты приходишь на интервью, у тебя спрашивают, а делали ли вы вот это, и чтобы у тебя не спросили, как правило, ты можешь ответить «да», потому что тебе на буткемпе все это дали. Абсолютно все, что у тебя могут на интервью там плюс-минус спросить. И это крутая штука. Это очень интенсивно, это очень прям погружает тебя полностью в это. И это такой уровень работы, который ты сам себе обычно обеспечить не можешь. Потому что я в буткемпе работала, ну, 10-12 часов в день. И Да, с ребенком на руках это было прикольно. Но да, вот так. То есть как бы сам себя заставить так работать, ну, как правило, люди этого с собой просто не делают. А тут вот 3 месяца этого буткемпа, интенсивного погружения, плюс подготовка к прохождению интервью, и у нас были карьерные коучи, которые помогали нам в том числе составить резюме и там, как обойти эту автоматическую систему резюме, трекинга, и как правильно разговаривать, как здорово разговаривать, как настроить свой профиль в LinkedIn и прочее. То есть я выбирала буткемп, который был бы у меня немножко хотя бы, скажем так, в ценнике, и который бы предоставлял вот такую карьерную поддержку. То есть мой буткемп давал эту карьерную поддержку до тех пор, пока я не найду работу после окончания буткемпа. То есть я могу с ними продолжать общаться на протяжении всего своего там поиска работы уже после завершения буткемпа. И для меня это был такой весомый поинт, потому что, несмотря на то, что у меня был опыт нахождения работы в Канаде за очень короткий срок, опять же, выходить на новую профессию, на новый совершенно для меня рынок, по сути, без опыта работы, да, в нем было, конечно, страшно, и я рассчитывала на то, что мне будет поддержка, я ее получила, и это круто.
Здорово. Они дают тебе какие-то позиции? Допустим, ты завершила обучение, и они присылают 4-5 позиций, где релевантны твои навыки? Или они просто тебя ведут на те позиции, которые ты для себя рассматриваешь?
Они делают, по сути, и то, и другое, потому что у буткемпа, как правило, у многих буткемпов такое есть, они сотрудничают с некоторыми крупными компаниями, чаще всего это, как это принято говорить, бодишопы. Они обычно сотрудничают с такими компаниями, и, как правило, нам после graduation и завершения буткемпа кемпа, нас добавляют в специальный чат для выпускников, куда постят такие вот вакансии от компании, и примерно 60-70% наших выпускников находят работу через вот такой чат. Туда их рекомендуют, соответственно, у человека уже есть реферал, проходит пару коудинг-интервью, на которые его, опять же, готовят, и здесь же в буткемпе тренируют, и народ находит работу, это как бы, да, реально работающая вещь. Либо, если тебе это по разным причинам не подходит, там, мало ли, компания бывает нанимает только в США, там нет удаленки и прочее-прочее, бывают все равно разные вакансии, то они тебя сопровождают под тем вакансиям, которые ты сам себе выбираешь, откликаешься, да, там, тебе проводят вплоть до того, что мокап-интервью. Если ты паникуешь перед интервью, ты можешь набрать своего коуча, поговорить с ним и сказать, а, помогите, сос-хелп,
это здорово. Плохо.
Да, и он тебе тоже как бы пеп-ток такой проводит, чтобы немножко тебя там взбодрить и успокоить перед интервью. Поэтому поддержка, конечно, там колоссальная.
Это здорово. Я понимаю, что если что, можно пойти мне карьерным коучем в буткэмп, потому что понимаю, насколько важно человеку дать поддержку, потому что он заходит в новое. Он вообще практически ничего не знает, особенно если он только пришел в буткэмп. Как откликаться? Да, его научили, но вот именно первое касание с интервью еще до лайфкодинга, просто скрининг интервью, когда тебе нужно хорошо о себе рассказать, подготовить self-speech, вычленить тот опыт из того, что ты уже наработал, который будет релевантен на позиции. Про это не забыть в момент волнения, да, там, и трясущихся рук. Поэтому абсолютно классно, что у тебя была такая поддержка, потому что я понимаю, насколько это ценно в новой индустрии, когда ты делаешь все-таки свитч в карьере. Мы сегодня больше как раз про это. Насколько важна поддержка и собственное понимание, что ты все делаешь правильно. Да, может не получиться с первого раза. Да, возможно, потребуется больше подготовки. Но если это твоя мечта, ты правда туда хочешь, ты в какой-то момент поймешь и адаптируешься, как проходить интервью, как отвечать на какие-то технические кейсы, как общаться с тимлидами и со своим потенциальным руководителем. Потому что по факту это знакомство. И здесь важно понимать, что не только компания выбирает вас как кандидата на эту позицию, но и вы выбираете, с какой компанией и командой вы хотите работать. Это двухсторонний процесс. И тут важно не только условно понравиться работодателю, но и понять, насколько вам комфортно в общении, в этих этапах интервью, в задании, которое по факту должно отражать вашу будущую работу, чтобы вы понимали, с чем вы будете работать дальше.
Это супер, правда. Вот я тебя сейчас слушаю, и я понимаю, что я что-то подобное до этого слышала, когда только начинала искать работу, и это часто кажется такое, ну, типа, мне главное, чтобы меня взяли, мне главное найти работу, там, и так далее. Неправда. Если вот пару раз поработаешь не в той компании, поломаешь себе кости, потом ты понимаешь, насколько это действительно обоюдосторонний процесс. Это действительно реально важно, чтобы и тебе самого компания подходила, это правда.
Это 100%, потому что иногда бывают, ко мне приходят ученики и говорят: Настя, я вот вроде бы дошел до конца, а мне пришел отказ вместо оффера. Я уже, честно говоря, понадеялся. И мы начинаем обсуждать, как проходил в целом процесс, какой был фидбэк. И я понимаю, что, ну, немного, честно говоря, токсичный руководитель попался ученику, и говорю: может быть, и хорошо, потому что вы бы, возможно, и дальше бы не сработались. Тут либо рекрутер понял, что так вы вместе можете не сработаться, либо в целом просто, правда, это не ваша позиция. Нужно понимать, что ваше место точно вас найдет, и вы его найдете. Потому что когда мы просто говорим: я буду везде поддакивать, просто чтобы меня взяли. В такой ситуации, когда мы оказываемся уже в задачах с командой, на one-on-one со своим руководителем, может пойти такая история, что вы понимаете, что вы не на своем месте. Или вам недостаточно, не знаю, зоны ответственности, задач, они недостаточно интересны. Это все корнями лежит в процессе поиска и выбора вакансии, куда вы подаетесь. Если мы отмотаем назад и вспомним, что говорила Энни, если вы в новой стране и хотите просто получить локальный опыт, да, опция быстрого поиска — это немного другое. Но когда вы уже делаете качественный свитч в карьере и переходите в карьерном треке на то направление, куда вы изначально хотели прийти, здесь уже очень важно выбирать и вам в том числе, не только компаниям, как вы будете дальше развиваться. Энни, как ты считаешь про рынок Канады? Насколько IT сейчас востребованы в Канаде? Потому что, условно, в соседней Америке это самая популярная сфера сейчас. Приезжаю туда, не хочу. Как в Канаде, по твоим ощущениям, сейчас обстоят с этим дела?
Слушай, ну в Канаде... Сейчас мы вспомним про то, что рецессия, да, и что она, ну, вроде как...
Конечно.
По крайней мере, да, IT-рынок...
Он особенно немножко... в геймдеве после ковида.
Да. Оно, конечно, немножко все радостно просело. Оно по чуть-чуть начинает восстанавливаться, но пока, конечно, рано еще говорить о том, что рынок вернулся. Я даже не уверена, вернется он или нет на прежние как бы объемы, но ладно, это лирика. Однозначно очень востребованной IT-профессии. Это 100%. Единственное, что, наверное, по сравнению с рынком США, здесь все же пониже зарплаты. Поэтому многие, например, очень любят из Канады работать на США на удаленке. Да? Mm-hmm. Это очень популярный здесь вариант. Но IT-профессий действительно много, и я не вижу, чтобы их становилось меньше, да, этих вакансий. Возможно, да, в какой-то момент прям было конкретное проседание, но я нашла работу, можно сказать, в самый пиково плохой момент. И мне после этого кажется, что на самом деле, ну, нет ничего невозможного. Айтишники нужны всегда. Вопрос в том, у кого какие запросы, у кого какие потребности и с чем сейчас идет компания. Возможно, у них фокус не на рост, а фокус скорее на оптимизацию, например. Да? Тогда им нужны, может быть, немного другого рода специалисты, которые больше не про инновации, а больше про оптимизацию каких-то уже текущих, существующих IT-процессов. И это тоже окей. Рынок немного там разворачивается, переформировывается, но айтишники нужны, и они продолжают быть нужны.
Давай сделаем небольшую такую пометочку со звездочкой. Когда мы говорим про IT-специалистов, это не только разработчики.
100%,
да, конечно. Это и продакт-дизайнеры, и проджекты, и продакт-специалисты, и бизнес-аналитики, и системные аналитики. Поэтому, уважаемые слушатели, когда мы говорим про IT-направление, это не только про людей, которые пишут код. И если вы занимаетесь организацией процессов в своей команде, отвечаете за бюджеты, сроки, планирование проектов и релиз их, вы можете быть, например, проект-менеджером. То есть тут нужно понимать, что каждая компания в среднем называет по-разному специалистов, которые им нужно. И важно смотреть на ваш transferable опыт, который у вас был. Как вы можете его назвать? Как вы можете это применить в рамках другой компании? Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду, что мы говорим не только про разработчиков, которые пишут код.
Очень хороший комментарий, да. И я бы даже вообще заметила, что, если честно, проект-менеджеров нужно даже все больше и больше, потому что разработчики и айтишники, девопсы, и вот мы всякие тестировщики очень любят разбредаться, как филателисты в разные стороны. И очень всегда нужны люди, которые как бы перефокусируют, направят и помогут.
И организуют.
Организуют это все, да, чтобы мы не разбрасывались этими тикетами в разные стороны, чтобы был человек, который сказал: ребята, зелененькая в правую папочку, красненькая в левую папочку, и давайте как бы мы так и будем делать, иначе у нас тут будет полный хаос.
Это правда. Возвращаясь на процесс отклика. Ты понимаешь, что геймдев проседает, это лето, рецессия после ковида. В целом люди стали меньше играть в игры, потому что закончилось по факту. Многие компании вызывают сотрудников с work from home, в офис, стало меньше именно lifetime игры у людей, и ты понимаешь, что тебе нужно откликаться. Ты хочешь все-таки попасть в геймдев, Где ты размещала резюме? Как ты откликалась? Как ты искала компании и позиции, которые для тебя таргетные? Смотрела ли ты вообще что-то, кроме Ubisoft?
Ты знаешь, я сейчас скажу, наверное, странную вещь в том смысле, что она немножко грустная с той точки зрения, что когда я пошла в буткэмп, я уже распрощалась с мыслью о том, что я попаду в геймдев.
Ого.
Да, серьезно, у меня было вот настроение, что все. Во-первых, мы переехали в Галифакс, да, это, прямо скажем, не совсем хаб геймдева, да, те, кто хочет работать в геймдеве, едут в Ванкувер, Монреаль, Торонто, что-то такое. Мы поехали в Галифакс. И я думала, если мне и обломится какой-нибудь геймдев, то это будет, ну, прям очень нескоро, и мне сначала надо поработать разработчиком, а потом я устроюсь в какой-нибудь Electronic Arts, и они с радостью меня заберут как дженералиста там на удаленку лет через 5. И, в общем, я вот с такими мыслями пошла в буткэмп, закончила его и искала я работу в первую очередь разработчиком, но откликалась я примерно, ну, знаешь, на что-то смежное тоже. То есть, в принципе, и на аналитику кое-где, даже на DevOps, потому что, если честно, мне очень нравится работа с Linux и командной строкой и с установкой ПО. Это все очень прикольно тоже для меня. Ну, чисто это мой такой закон. И на геймдев я откликнулась тоже, но откликнулась постольку поскольку. Я откликнулась в дочку компании Bethesda. Это AlphaDog у нас здесь находится. Они делают мобильную версию Дума. И откликнулась в Ubisoft еще раз, потому что я к ним откликалась один раз уже в прошлом году, когда я только-только родила, и у Максу было 8 недель.
Ничего себе.
И у меня еще не было, да, у меня еще не было ни буткэмпа, ни каких-то там, как бы я уже давно не занималась ни кодом, ни чем-то таким. Последний раз в Shopify у меня была техподдержка, да, я там копошилась в HTML и CSS, но это такое баловство, скажем так. И я прошла тогда с ними интервью, но они мне сказали, что они берут вот только локальных кандидатов, а я на тот момент находилась еще в другой провинции со скачеванием. Я, конечно, расстроилась, потому что я была уверена, что как бы я им идеально подхожу и прочее-прочее. Но вот мы приехали в Галифакс, и тут я смотрю, что у них вакансия тестировщика, значит, это опять есть. И я думаю, блин, дорогая, ты уже закончила буткэмп, ты уже как бы, ну, сертифицированный в кавычках разработчик, да, ты хотела быть программистом. Опять тестирование, серьезно. И тут я просто понимаю, что как бы, ну, когда работа мечты, она вот есть, и компания мечты, она есть, и она тебя зовет, и вот она, эта вакансия, и ты уже даже проходила на нее интервью, и техническое интервью ты тоже прошла, даже не имея никакого опыта. Настолько сильно тебе хотелось. Давай мы попробуем. Ну да, да, нет.
Просто
нет.
Нажмем кнопочку, нажмем, еще
да,
раз откликнемся.
Просто нажмем, как бы, пока не спросишь, ответ всегда нет, правильно? То есть,
конечно,
я просто...
Пока да, не попробуешь, просто, не узнаешь.
Да, просто нажала, окей. И интересно, что я получила интервью и в Bethesda, и в Ubisoft. В компании Bethesda была вакансия игрового аналитика, и это тоже довольно прикольная штука. Честно говоря, они классно проводили интервью, и мне у них очень сильно понравилось, но они очень долго думали. В Ubisoft это было тестирование, и мне страшно понравился офис. И про тестирование я однозначно знаю больше, чем про аналитику, потому что я брала дополнительный еще курс по тестированию и еще какое-то время работала на U-тесте, подрабатывала, скажем так, пока была в декрете. И это такая популярная достаточно платформа. Там любой может зарегистрироваться, пройти базовый курс по тестированию и тестировать какие-то приложения на фронтенде, например, там банковские там, или еще какие-то. Проектики разные бывают. Они много времени не отнимают. Но при этом опыт на U-тесте можно записать как бы себе в опыт, потому что это реально опыт тестирования.
Хорошее замечание, потому что любые сайт-проекты, которые вы делаете, делятся на коммерческие и некоммерческие. Поэтому здесь, если этот опыт применим, обязательно добавляйте его в свой бэкграунд рабочий, в LinkedIn и в CV, для того, чтобы было видно, с чем вы уже умели работать.
Да, классно, правда. Потому что многие там недооценивают тот же самый U-тест, потому что это какая-то, ну, якобы ерунда, там деньги не выплатят там или еще что-то. Это неправда, это реальная работа, настоящая работа. И, в частности, во время трудоустройства лично мне она тоже помогла, потому что по ним вопросы тоже были. То есть, что конкретно тестировало, как, что было не под NDA, конечно.
Поэтому, окей, так, ты откликнулась. Какие у тебя были вообще в целом этапы? Сколько длился процесс, вот этот цикл найма твоего в Ubisoft?
У меня с ними было первое прескрининг интервью, потом было интервью с HR-дженералистом, потом было интервью с моим нанимающим менеджером и с продюсером, продюсер, потому что продюсер ведет игру, и, как правило, на интервью приходит тот продюсер, на чью игру ты придешь работать, собственно. И потом было еще техническое интервью. Ну, то есть четыре этапа.
Четыре этапа. А по срокам примерно там месяц, два, полтора, больше?
Кстати, довольно быстро, особенно учитывая то, к чему я привыкла в международных компаниях. В Казахстане, например, где этот процесс мог тянуться там месяцами, между пресс-скрин и интервью с генералистом прошло 3 дня, и потом на следующей же неделе меня позвали на интервью вот на 3-й этап, и на следующий день мне надо было сделать техническое интервью. То есть буквально это было, если сжато, то неделя. Так оно было растянуто на 2 недели примерно, но это было быстро, правда.
Здорово. Как тебе в целом первое касание с компанией? Понятно, что это была твоя мечта, что ты туда хотела, уже откликалась. Что ты чувствовала в тот момент, когда вот ты уже сидишь и общаешься с текущими сотрудниками? Насколько тебе было комфортно? Или ты больше волновалась? Или ты чувствовала себя уже уверенно, потому что у тебя была работа там с карьерным коучем, ты понимала, как себя представить и как правильно ответить на вопросы?
Это интересное было ощущение, потому что я, конечно, чувствовала поддержку из-за вот карьерного коучинга, из-за того, что это все-таки мои не первые интервью, и как бы я, как бывший HR, этих интервью проходила уже тоже целую гору. Но все равно вот это вот касание с мечтой, оно вызывало невероятный мандраж. Меня физически колотило, и я использовала такой дурацкий прием из НЛП, когда ты держишься за стакан. Вот мне нужен был стакан, и я как бы этим стаканом так аккуратненько себя там типа незаметно защищала от внешней среды, скажем так. Слушай, а про мой дурацкий шоколад надо рассказывать?
Да, да, обязательно, рассказывай.
Этот чудесный стакан я додержала до того, что я уже после интервью, уже когда я ехала в лифте, я увидела, что у меня плечо моей белой рубашки, а дело было летом, испачкано в шоколаде. И я, получается, просидела все интервью в белой рубашке с шоколадным плечом на интервью в Ubisoft. Я когда это увидела, я вышла из лифта, я села, и я полчаса еще сидела в холле просто в кресле, просто переварить это все, потому что это было настолько стыдно, настолько странно, настолько глупо, что я не посмотрела в зеркало перед тем, как я зашла на интервью, и не посмотрела в то же самое зеркало в лифте перед тем, как зайти в офис, и увидела это только после. А шоколад туда попал с моего мока-кофе, который я купила перед тем, как зайти в офис. Я, видимо, в какой-то момент замахнула волосами, и шоколад, налитый сверху на кофейный стаканчик, вот размазался по моему плечу.
Мне кажется, это было определенным знаком. Знаешь, что это такой шоколад on top. Ровно в этот момент ты еще не знала, но получала офер в Ubisoft.
Да, не говори. А, еще прикольно, что я принесла на это интервью шоколад, в принципе. То есть мне пришла посылка из Казахстана с казахстанским шоколадом, и я пришла с этой упаковкой шоколада как бы на интервью, угостить интервьюеров, и опять же там подчеркнуть там свою diversity и прочее, прочее. И принесла шоколад, испачканная вся в шоколаде. Я думаю, ну просто потрясающе. Это что за человек такой? Они точно меня запомнят, блин.
Я думаю, что ты успела запомниться 100%. Есть определенные моменты, которые выделяют кандидатов. Да, кто-то делает какие-то комплименты, кто-то рассказывает про то, что был случайно в офисе. Да? То есть у меня были знакомые ребята, которые устроились в Amazon сначала на стажировку, а потом перешли уже работать на full-time работу. Они пришли и рассказывали, что мне настолько нравился Amazon, что я пару раз заходила к своим друзьям просто посмотреть, как выглядит офис. Мне настолько понравилось, что я решила откликнуться. Поэтому тут, да, очень много разных историй. Важно их как бы корректно, вовремя подать.
Я потом после этого интервью писала своему рекрутеру. Я посчитала нужным извиниться за этот шоколад. Я до сих пор не знаю, действительно ли они его не заметили, как она мне потом ответила, что я ничего не заметила, никакого шоколада там и так далее. Я не знаю, как его можно было не заметить. Ну, будем надеяться. Все-таки я там, и если я даже измазанная в шоколаде смогла пройти интервью в Ubisoft, мне кажется, что sky is the limit.
Это точно. Как сейчас выглядит твоя работа? То есть над чем ты работаешь, с какими командами ты общаешься и насколько ты уже адаптировалась за вот практически 6 месяцев к команде, проектам и в целом циклу работы? Потому что это все-таки корпорация, она большая, и ты переходила из таких буткемповских проектов на большой, огромный проект международной компании.
Сначала первые дни я чувствовала, что я вообще ничего не понимаю. Просто вот ничего. Хотя очень многие вещи, допустим, мы сидим на стендапе, и какие-то моменты внезапно мне напоминают, что «О, да, я слышала это на буткемпе», «О, да, на буткемпе нас этому обучали», «О, да, вот такое вот тоже было». Но 90% оно звучало как такой вот белый шум, потому что люди обсуждали какие-то баги, там старый код, там еще что-то, что надо очень там срочно поправить, но вот почему-то там те-то команды не отвечают. И я такая сижу и думаю, как они вообще как бы мониторят все эти вещи, как они вообще помнят, о чем речь, про баг, который там был еще в феврале, а сейчас август. В общем, было сложно. Я решила, опять же, one step at a time, да? Потихоньку. Хорошо, ты сейчас ничего не поняла, что там выцепила со своего стендапа. Запиши. Я писала в тетрадочку, там, что я смогла сегодня запомнить, что я смогла сегодня сделать. Потом думаю, в конце концов, главное понимать, какие мне дают таски. Вот мне дали таск. Что не поняла, пошла, спросила. Потом села делать. И вот так потихоньку. И через 3 месяца, наверное, я поняла, что я понимаю, наверное, уже 70% того, что происходит на наших стендапах. Меня все время при этом воодушевляли, мне все время очень помогал мой линейный менеджер, который все время успокаивал, так все будет классно, все будет хорошо, вообще даже не переживай по этому поводу, я тебе вот здесь помогу, вот это все сможешь сделать, все будет хорошо. И тут, значит, происходит небольшая реструктуризация, и раньше я тестировала игру прям конкретно на девайсе, то есть у меня несколько телефонов, там iPhone,
Android. То есть ты на работе играла в игры, правильно, да, понимаю?
Да, я на работе играла в игры, все правильно, все так и есть.
Прекрасно. У меня Илья тоже работает в геймдеве, и им в пятницу у них был большой релиз тоже AAA-игры. Они выступали паблишеры, им написали сегодня, вот после нашего общего звонка, после дейлика, вы можете просто работать, вот вам коды, вот тут можно поставить. Он говорит, господи, если бы мне в 7 лет сказали, что я буду на работе просто играть в игру, как бы это законно. Я бы не поверил.
Да, есть такое чувство на самом деле, потому что как бы ты ну, все равно по корпоративным правилам ты привык, что ты такой видишь, что человек сидит там за своим рабочим столом, уткнулся в телефон, и ты думаешь, блин, там сидит там в Инстаграме где-нибудь. Ну нет, ты, во-первых, играешь, и ты, во-вторых, играешь и делаешь очень важную работу при этом.
Пишешь баг-репорты.
Да, все так. Это забавно, это смешно, и в то же время это немного напрягающий момент, потому что тебе, конечно, приходится для того, чтобы поймать баги, определенные перепроходить там одно и то же место по 30-40 раз. А у тебя еще не всегда и не все как бы билды игры ставятся с первого раза, потому что они не все все равно рабочие. И, в общем, пока у тебя вот этот весь процесс установки, переустановки, перепрохождения проходит, тебе вот это вот одно и то же место уже, оно очень сильно успевает приезд.
Ты играешь в переустановку игры, я правильно понимаю?
Да, знаешь, это, наверное, 30% моего рабочего времени, переустановка игры туда-сюда, очень весело.
Играешь ли ты дома или хватает на работе?
Дома играю, но, правда, не в шутеры. Я просто не люблю людей убивать. Я вот могу играть в Doom, например, да. Но вот когда это дело касается того, что надо стрелять в человека, я не очень это дело люблю, по работе, конечно, делаю, но у нас есть рабочие чемпионаты по этой игре, в них я участвую просто как бы похихикать, выстрелить в лоб своему линейному менеджеру. Почему нет, да? А так в целом нет, дома я не играю в нее.
Я играю в цивилизацию, честно говоря, жду, когда выйдет 7-я цивилизация. Мне кажется, меня захватит на несколько недель.
О, ну это должно быть круто, да. Я, честно говоря, тоже жду, потому что это одна из, наверное, первых игр, в которую я тоже играла еще на отцовском старом компьютере. Самая первая цивилизация. Поэтому, да, мне прям интересно, как развивается серия.
Да, я купила последние, мне кажется, все пассы, которые были, и про ООН, и про голосование. И я смотрю, как развивается игра. Помнишь, там раньше были просто такие прямоугольники сначала? Там
да.
Такое поле было, просто 4 квадратика, и все, как бы у тебя на этом нет никаких районов. Сейчас ты смотришь, что там какие-то губернаторы. То есть я понимаю, насколько много человеческого вклада в развитие линейки игры. То есть они не уходят в какие-то дополнительные подсерии, еще что. Они настолько много работают со сценарием, что не знаю, как у вас, там наверняка работает огромная корпорация, не только уже там Сид Мейер, и его последователи за этим следят. Поэтому это, конечно, настолько впечатляет, зная по своей работе там, на продакт-позициях, что тебе нужно придумать баланс, что к чему идет, как человек в целом будет играть, развитие скорости, дополнительных ачивок, каких-то гемов, которые ты там получаешь, там, денег, или как качать культуру. То есть это все настолько люди тестируют, я не знаю, может быть, даже годами. То есть мы пока не знаем, когда выйдет цивилизация 7-я, но при этом я понимаю, насколько много работы, как ты говоришь, ты сидишь и просто проходишь по 30-40 раз одно и то же место, чтобы поймать баг, который выходит, который нужно пофиксить, и исправить это перед большим глобальным релизом.
Да, это все так, это невероятно захватывает. Я каждый раз, когда думаю, что вот реально в эту игру будут играть миллионы людей, мне очень хочется сделать классно. Мне очень хочется сделать так, чтобы эти люди действительно получили классный игровой опыт. Потому что это то, из-за чего я в этой индустрии. Потому что я получала классный игровой опыт, который меня вдохновлял на многие-многие вещи в жизни, начиная там от написания первых форумов по Sims, да, из-за которых я выучил HTML и CSS. И серьезно, это может привести к удивительным изменениям в жизни людей. И я горжусь, что я часть этого сейчас.
Очень круто. Может быть, ты можешь рассказать про три важных момента о культуре работы в геймдеве? То есть что ты для себя за полгода выделила, что является ключевым?
Хотелось бы, конечно, сказать за весь геймдев. Однозначно могу сказать, что игроки и игрок, он всегда стоит на первом месте. Если даже ты считаешь, что это, возможно, лучшее решение, какое-то, которое ты предлагаешь, это лучшее решение для компании, для процедур, для того, чтобы продукт работал лучше, если это не отвечает метрикам положительного игрового опыта, мы это не делаем. И это прикольная реализация, потому что кажется, что если объективно решение классное, то оно понравится игрокам, но это далеко не факт. Например, реалистичность, да, какая-то в игре, ну, как бы нет. Не всегда это хорошее решение.
Да. Мы общаемся сейчас, когда уже вышел трейлер нового GTA, и я, честно говоря, посмотрела это фильм.
Да. Прикольно, что ты как бы для себя вывела такую вещь, потому что я тоже все время думаю про кино. Я очень часто сравниваю игровую индустрию с кино и с тем вайбом, который находится внутри. То есть это как бы и творческая атмосфера, и в то же самое время она очень техническая. Это где творчество, креативность встречается с технологиями. И это прям захватывающий какой-то микс и вайб, от которого захватывает дух, как от хорошего фильма. Ну вот лично у меня. И соприкосновение с этим — это действительно как вот мы называем свой офис студией, и все равно это у меня там ассоциации с киностудией в любом случае сразу же возникают. Что, хотя это, конечно, игровая студия.
А я еще думала про то, что, играя в несколько игр, заметила интересную особенность. Сейчас все стали популярны игры, где ты действительно как в кино, и ты сам выбираешь сюжет.
Да.
То есть у тебя, условно, идет какая-то кат-сцена, общаются герои, и у тебя на 30 секунд повисает поп-ап, где тебе нужно выбрать. И это настолько захватывающе. От твоего решения меняется, правда, фильм. То есть игра — это не просто где ты ходишь что-то сам, у тебя, правда, записанные кат-сцены, много какого-то интерактива со стороны еще платформы. То есть ты не просто бегаешь с джойстиком, у тебя прям какое-то вовлечение. И от каждого твоего выбора на каждой локации по факту меняется весь сюжет. Это настолько вдохновляет.
Это нереальный опыт. Мы несколько раз играли в такие игры, да, игры-фильмы. И я не очень много читала игровой аналитики в последнее время из-за занятости на работе, но вот чисто субъективно мне кажется, что это прям отдельный поджанр, у которого есть свое большое будущее, как у тех же Sims, да, которые создавали, например, для игроков, которые не игроки, которые, ну, вообще-то не классические игроки, которые там готовы задротить, извините, играть там в игры по 10 часов в день там и отстреливать людей в Counter-Strike. Это не про это была история. Это как раз-таки нацелено на людей, которые классически в игры не играют. И то же самое и здесь. Мне кажется, у этого поджанра может быть прям большой потенциал, большое будущее.
100%. Мне кажется, это отдельная индустрия, которая развивается внутри геймдева, которая вполне себе может занять половину рынка, потому что сейчас таких игр все больше и больше. Ну и плюс достаточно много появляются игр для двух игроков. Мы недавно играли в прекрасную игру вдвоем, называется It Takes Two. Ты не можешь ни один квест пройти один. Вы с двумя джойстиками решаете, у вас суперсила разделенная на двоих, и это про кооперацию. То есть мне всегда было интересно играть в игры не против друг друга, а на какую-то кооперацию. Вместе что-то делать, вместе получать определенный экспириенс. Мы прошли ее всю, нашли все мини-игры, поняли, что не все ачивки получили, и заново начинаем играть, потому что очень приятный сюжет, красивая графика, интересные квесты, знаешь, они настолько не повторяются. Мне кажется, это вообще отдельное искусство, и гейм-продюсеров и левел-дизайнеров, когда тебе нужно в балансе сделать определенные какие-то квесты, которые не повторятся через там еще одну главу. Они настолько разные. Я, правда, не знаю, сколько человек работает над играми сейчас большими. Представляю, что это команда там 200-300 человек в основном. Но это очень большой шаг вперед, вспоминая там мою юность и «Принца Персии», где там, у тебя есть час или сколько там, чтобы пройти всю игру. Если ты не прошел уровни, то здравствуйте, мы повторяем этот экспириенс снова.
Да, это очень хардкорно. Мне кажется, раньше игры были все равно сложнее, потому что очень часто не было возможности даже сохраниться, да, там, или что-то такое сделать. То есть, как бы вот эти вот частые сейвы, мне кажется, они сильно повлияли на геймплей. Вот и Takes Two, кстати, мы с мужем покупали себе на годовщину в прошлом, по-моему, году. И да, тоже прошли. Ночью, пока ребенок спал, мы прям с ним вдвоем играли. Это был прикольный очень опыт.
Да, это очень интересно, мне очень понравилось. Вернемся к трем важным моментам о культуре работы в геймдеве. Первый мы обозначили, возможно, еще два каких-то ты можешь выделить не за весь геймдев, но в целом за твой опыт, который сейчас есть в Ubisoft.
Очень важный момент — это, наверное, инклюзивность. То есть твои идеи, которые у тебя возникают и которые могут действительно повлиять как-то на игровой процесс, да, например, инклюзивность. Те вещи, которые ты говоришь и делаешь, они реально могут повлиять на игровой процесс. То есть тебя слушают. Это настолько классное ощущение, что твои идеи выслушивают, и ты действительно как-то влияешь на то, какой будет конечный продукт. Я слышала, что во многих компаниях, допустим, QA-инженеры должны как-то себя еще дополнительно валидировать, что ли, и доказывать, что тот баг, который они нашли, это действительно баг, его действительно надо исправлять. Здесь ты приходишь, и вы вместе садитесь и вместе работаете с девелоперами над тем, чтобы что-то исправить. Это офигенно. Они тебя не ненавидят, не швыряют в тебя помидорами через всю студию за то, что ты там нашел какой-то баг в их идеальном коде там или еще что-то такое. Нет, это полностью всегда командная совместная работа, и меня со своей стороны как бы учат, соответственно, не усложнять жизнь девелоперам, и в этом не в этом моя задача. Моя задача — доставить классный продукт. Опять же, то, о чем мы говорили раньше. И мы все вместе это понимаем, и это круто, что меня слышат. При том, насколько много я слышала историй про токсичный геймдев, про то, что там да, очень плохая часто культура, да, про то, что там абьюзы происходят еще какие-то, про переработки и так далее. У нас ничего подобного нет. У нас очень классный work and life balance. Мы никогда не перерабатываем, и никто никогда не требует от нас этого. И вся нагрузка, и все всегда распределяется так, чтобы мы могли уложиться в спринт. Конечно, если вот только-только свежак, лайф, вышла игра, и у людей там, не дай бог, там, Джинкс, я там скрестила пальцы, но попадали сервера, да, игра не запускается. Конечно, лайф-команда выходит там, да, и помогает, и ставит это все на рельсы. Но в целом это очень редко происходит. И все случаи, все процессы организованы так, чтобы и сотрудники не сошли с ума, и игра при этом была сделана классно и вовремя.
Это очень круто. Спасибо большое, что поделилась. И по факту у нас остался с тобой последний вопрос, который хочется обсудить. Как бы он не последний, я могу задавать еще много вопросов, но мы оставим их для следующего выпуска. Давай соберем глобально два больших объемных совета тем, кто мечтает попасть в AAA-компании и вообще в геймдев. Если бы ты могла их как-то засуммировать, что эти были бы за советы?
От человека, который страшный трус, не бойтесь. Это кажется недостижимым, это кажется нереальным, но не надо бояться этого. Это все возможно, это все реально. Можно наработать нужный опыт, можно посмотреть, чем конкретно занимается компания, какие у нее языки программирования, какие игры она выпускает и какие навыки и качества в людях она больше всего ищет, потому что все равно разные компании, ну, у них немного разная культура, да. Для Ubisoft это будет одно, для Electronic Arts это будет немножко другое. Просто идите в эту сторону. Вся информация, которая нужна для того, чтобы попасть в геймдев, она есть на сайте каждой компании. Мы можем посмотреть, ну, как я сказала, языки программирования, которые они используют, вакансии, которые у них чаще всего открываются, и их страничка About Us, да, про нас там, что они ценят, что они любят, чем они занимаются, и просто составить себе план. Я начну работать над какими-то, допустим, сайт-проектами, я начну учить вот этот язык программирования и напишу там какую-нибудь простенькую пофиг, змейку, да, или какой-нибудь простенький тетрис, тетрис сложнее, что угодно на игровую тематику. Я, например, пополняла себе портфолио, у меня был один тетрис, у меня был дневник пройденных игр. То есть это даже не игра, но это относящийся к игре проект, да, который тоже можно показать. И когда ты показываешь свой настоящий искренний интерес, когда ты показываешь, что ты не просто как бы интересуешься играми и да, классно было бы попасть в геймдев, а прям конкретно предпринимаешь шаги, это очень классно работает. Вот серьезно, прям здорово, потому что ваши профили в соцсетях будут смотреть. Ваш LinkedIn компания обязательно будет смотреть. И они обратят внимание. Это не пустые слова, это не какая-то ерунда. Это кажется, что это никому не нужно. На самом деле ваш работодатель очень оценит ваши старания. Обязательно. Поэтому надо делать эти проекты, посмотреть, что компании важно, и говорить про это. Не просто на интервью, но и в социальных сетях. Как можно больше озвучивать. На LinkedIn, например, там 100 дней кода, или я веду такой-то, такой-то проект. Вот я начала писать там такое-то, такое-то приложение, сегодня я сделала вот это, вот это. Вот моя новая фича. Чем больше вы рассказываете, тем больше вас видно, тем больше это все сыграет вам на руку, когда вы начнете подаваться.
100% согласна, подписываюсь под этими всеми пунктами. Энни, спасибо огромное за интервью. Мы подняли, мне кажется, разные вопросы, не только про свитч в карьере, но и про сложности переездов, про волнение перед большими и важными интервью. Спасибо тебе большое, что поделилась этим классным, разным своим опытом и рассказала про личный экспириенс, который вот совсем недавно был у тебя в опыте.
Спасибо большое, что позвала. И на самом деле я получила большое удовольствие от разговора. Зови еще, я с удовольствием буду рассказывать. Мне кажется, я даже половину не рассказала того, что я могла бы или хотела бы. Надеюсь, этот опыт будет интересен, полезен. Как минимум, кого-то вдохновит, как максимум. Ну, если кто-то после этого найдет работу в геймдеве, это будет просто вообще...
Это очень клево.
Это был подкаст «Директор на удаленке». Для вас рассказывала Настя Веселова. Чтобы не пропустить новый эпизод, подписывайтесь на подкаст в Apple, Яндекс, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Anchor и Pocket Casts. Оставляйте отзывы в социальных сетях, ведь обратная связь всегда очень важна и помогает понять, какая тема про удаленку самая интересная. Полезными советами о смене ниши или поиске работы на удаленке делюсь в своем телеграм-канале «Лайфхаки удаленщика». На этом все. Пока-пока.